Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наши гости – протоиерей Мефодий Ефендиев, секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Михаила Архангельского храма в Баку, протоиерей Александр Асташкин, председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии, главный редактор журнала «Православный Каспий». И мы говорим о второй половине XX века, о советском советском совсем времени, а с церковной точки зрения, что было в Азербайджане тогда.
Давайте к Григорию и Блаженному
вернемся, на самом деле,
потому
такая
что
городская
это
легенда.
Фигура потрясающая просто.
Да, колоритная очень городская легенда, можно сказать, потому что много поколений бакинцев, то есть для многих поколений бакинцев он являлся такой проповедью фактической, когда он ходил обязательно в подрясники, ну, это были 70-е годы, он ходил по улицам города в подрясники с крестом, с самодельным деревянным крестом.
Очень большим, насколько я понимаю,
по
фотографии.
Мы на рождественских чтениях видели фотографии, отец Александр
показывал. Нам повезло.
Да.
Вот, он ходил,
но и на сайте тоже музейный
раз...
будет скоро.
Всякий раз он мог подойти к любому человеку или к тому, кто к нему обращался. У него был маленький такой пузырек со святой водой, и он всех кропил вот этой святой водой. То есть вот такая вот как бы проповедь Христа жизнью, вот, именно вот подвижничество вот такое вот.
У вас, интересно, в докладе был очень интересный момент, как Григорий появился в Баку.
Ну, Григорий появился в Баку после войны. После войны он, ну, с его слов, опять же, он работал в Каспийском пароходстве. Потом никто не знает, и как бы он сам об этом не рассказывал, возможно, какие-то события в его жизни или какие-то духовные переживания, он принял на себя вот такой вот подвиг.
Вы рассказывали, что у него, если я ничего не путаю, была дочь.
Да, дочь была, потому что он буквально последние годы перед своей смертью просил молиться об ее упокоении. Дочь звали Тамара, и он подходил к священнослужителям, прося, чтобы мы поминали ее об упокоении. То есть вот из этого мы можем сделать вывод, как бы, что дочь у него была. На самом деле был такой немножко закрытый человек, ну, что касается его частной жизни, но он жил как бы для всех и, можно сказать, для каждого, потому что каждому человеку, обращающемуся к нему, ну, как бы священники тогда особо не ходили в духовной одежде, он ходил.
И, соответственно, его регистрации человек... лишить нельзя.
Да. И человек, который приходил в храм, видел его и в первую очередь, конечно же, подходил к нему. Ну и получал святой водички и добрые слова.
А добрые слова какие?
Ну, каждому, мне кажется, по-разному что-то говорил. Ну, в основном он мог молитву прочитать какую-то, что-то сказать.
Но он скорее был строг или милостив?
Нет, строгости в нем не было. Он всегда улыбался. Человек вот просто...
То есть он утешал,
да,
скорее,
это была такая
своим,
улыбка,
со,
вот,
своим
постоянная. Вот. И причем от сердца. Вот каждого человека, который вот к нему подходил или он кого-то встречал, это была вот встреча с улыбкой, именно вот радостью такой благодатной.
А как духовенство в советские годы к нему относилось? Ведь, ну, тоже из примеров таких людей мы не можем там конкретно свидетельствовать о святости там кого-то, но порой встречаешь в храмах, ну, правда, сейчас, наверное, много людей, которые пытаются закосить вот таких блаженных.
Нет, но можно предположить, что такое поведение кого-то могло и раздражать.
В том числе и священников.
На самом деле у нас нет такой вот, как бы, вот информации о том, что он кого-то раздражал из священнослужителей. Никто об этом не говорил.
А где он жил?
Он жил недалеко от храма.
В доме в своем там, или
да,
квартире.
У него была своя собственная квартира.
Ну, я так понимаю,
достаточно скромная.
Что он в большей степени был не человеком кельи, а человеком улиц и площадей.
Да,
то есть вот он как бы вот проводил...
Он находился в церкви от момента ее открытия до закрытия. То есть он весь день проводил именно в храме. За исключением тех дней, когда он посещал больницы, сумасшедшие дома, он обязательно каждую субботу, воскресенье после богослужения ходил вот по этим учреждениям.
А зачем?
Ну, он собирал какие-то пожертвования, хлеб, сахар, и нес им. Тогда было тяжелое время.
И это в советское время. А, это уже в 90-е.
В 90-е, да. Ну, и в советское время, наверное, если его пускали туда, конечно, посещал, насколько возможно. Он сам находился в этих учреждениях после того, как он приехал в Москву. Поехал к Екатерине Фурцевой проповедовать о Христе.
Министр культуры.
Министр культуры СССР на тот момент. Ну, естественно, на прием он к ней не попал, а кто-то из замов решил с ним разобраться, и он попал в Кащенко.
А он как был в подряснике с крестом,
да, да,
так
вот
и
в таком
поехал.
Виде туда и пришел.
Ну, потому что нормальный советский человек, естественно, он же не может вот такую ахинею нести, да? Отсюда вся эта принудительная советская психиатрия.
Ну, а после Кащенко он вернулся обратно в Баку. В Баку неоднократно его, видимо, когда вот были какие-то моменты в советское время, когда делали какой-то акцент на этом, что вот... Ну, план, наверное, какой-то.
Усилить нужно,
да, усилить
работу антирелигиозную.
Вот. Ну, в первую очередь, наверное, был он, попадал в психиатрические больницы, в то время это было уже популярно. Ну, и выходил, и возвращался снова в церковь.
Я помню, вы рассказывали, что ему мученичество пришлось еще претерпеть из-за вот такого своего поведения и внешнего вида, что
ну,
он был...
Ну, не мученичество, конечно, но какой-то...
Ну, не мученическую смерть, но он был избит, вы рассказывали. Уже, по-моему, в новейшее, правда, время.
Да, это 90-е годы, конечно, он же продолжал ходить в таком виде. В 90-е годы мы знаем, мы сами все являемся современниками этого времени, и можем сказать, что всем доставалось тогда, но он... Получал, конечно. Были моменты, когда просто его били на улице там, или еще что-то было. Ну, было всякое в жизни человека. Вот как раз к разговору, к вопросу о том, раздражал ли он кого-то. Видимо, кого-то раздражал, потому что все-таки били его. Не часто, но было такое.
Случалось и в советское, в том числе, время.
Ну, это я не могу вам точно сказать, было ли в советское, но, например... Я был свидетелем, когда он пришел просто избитый. Ну, не сказал, кто, за что и почему, но не жаловался.
Когда он умер?
Он умер несколько лет назад, в 2016 году.
А, всего совсем недавно.
Да,
он
да, да.
До конца своих дней вел такой образ жизни.
Да,
до конца дней. Он постоянно приходил, как уже отец Александр отметил, он постоянно был в храме. С момента, как только храм открывался, первым, кто заходил в храм, был наш старец Григорий, или как его ласково называли, Гриша. И ежедневно он был участником божественной трапезы, причащался святых христовых тайн.
Он ежедневно причащался?
Ежедневно, да, ежедневно. Даже если, как вот отец Александр делал доклад, если в будний день не было ни одного молящегося в храме, все были на... работе светской, обязательно причастником был старец Григорий. Но в последние дни, в последние годы уже ему стало тяжело ходить. Видимо, сказывалось и то, что он некогда воевал во время Великой Отечественной войны.
Ну вот я как раз хотел сказать, что возраст у него был преклонный совсем, а и даже установить-то толком нельзя, да? Какого он года рождения?
Если мне память не изменяет, он скончался на 92-м году жизни. На 92-м году жизни. До последнего момента это был, ну, не сказать богатырского телосложения, но человек достаточно сильный. Потому что на моей памяти, когда обычно с ним здоровались и чувствовалось его рукопожатие, это была большая ладонь, которая при желании могла достаточно... крепко в ответ стиснуть руку здоровающегося человека. Но вот перед смертью он уже... Ему было трудно передвигаться. Вдобавок у него возникли проблемы со слухом. По большей части он уже мало общался, по большей части молчал. И в один из дней, дома передвигаясь, он зацепился за половичок, половицу, упал, неудачно упал, и случился у него перелом шейки бедра.
И всегда это тяжело очень.
Заботами настоятеля на то время собора Рождества Пресвятой Богородицы его поместили при храме, при соборе Рождества Богородицы, и организовали ежедневный уход. Ежедневный уход, но, к сожалению, больше он уже не встал. Через определенное время он скончался, причем священники, которые рядом с ним были...
Каждый день его продолжали причащать. Мы с чашей выходили, шли к нему в келью, причащали его, возвращались.
То есть это прямо во время службы у вас было такое, была традиция выйти с чашей в облачение, пройти к нему, причастить?
Да.
Ну, чувствуется, конечно, что человек всей своей жизнью такое почтение заслужил. То есть, опять же, вот сколько мы видим людей, которые ходят, облекаются себя сами в образ старца, проповедника, но чаще всего они появляются, мелькают по храмам, где-то исчезают. И еще чаще вслед за ними там в интернете начинают появляться сообщения о духовном таком лжестарчестве, мошенничестве. А здесь видно, что вообще другая история, абсолютно другая.
Да, история на самом деле другая, потому что он как бы никого ничему не учил. Если были какие-то вопросы, он отправлял к священнослужителям, так просто принимал людей добрым словом. Поэтому здесь он не говорил там особо никаких догматов церковных, не рассказывал там еще о чем-то. Сам он очень много путешествовал и в советские годы, путешествовал в паломнические поездки, бывал и на Северном Кавказе в паломнические поездки, в Киеве, и в Белоруссии.
Кто-то говорил, что он даже доехал до Дальнего Востока.
Да, он был в Владивостоке.
Также в подряснике.
Также в подряснике с большим деревянным крестом на груди.
И при этом он путешествовал какими-то общеупотребительными способами.
Конечно,
покупал билет на поезд, там общий вагон, плацкартный вагон, там или
конечно,
как-то,
да?
Интересно, реакция людей на все это, потому что, ну, мы это вообще не представляем.
Ну, потому что, вообще говоря, могли на первой станции садить и засадить,
или в ту же больницу.
Ну, возможно, и были такие моменты, просто мы об этом не знаем.
Но он никогда не рассказывал своей жизни?
Нет.
А вы с какого года служите в Азербайджане?
С 93-го.
Ну, отец Александр, насколько я понимаю, уроженец,
да,
Баку.
В таком случае, наверное, вы хорошо помните старых прихожан, которые, у которых основная их жизнь, в том числе церковная, пришлась как раз на 70-е годы.
Вы в церковной семье росли?
Нет.
То есть вы уже в каком-то отроческом возрасте или юношеском?
Да, в отроческом возрасте я пришёл.
То есть в 90-е годы?
В конце 80-х.
И вам памятны, да, все эти люди?
Конечно. Это... Ну вот и благодаря воспоминаниям этих людей мы сейчас об этом говорим, о том, что на апостол, день памяти святого апостола Варфоломея совершали такие тайные молебные пения. И другие случаи, вот тоже, конечно, это все из истории, которые рассказывали эти прихожане.
А вот состав вот этих вот старых прихожан был каков? Это такая же была ситуация вот обычная для средней России, как у нас говорят, вот церковь спасли белые платочки, тоже в основном были немолодые женщины, да, прихожанами храма? Или все-таки какой-то иной был состав прихожан?
Затрудняюсь ответить, но мне кажется, что достаточно разнообразный был возрастной состав прихожан. Я бы не сказал, что там были просто вот бабушки такие древние. Нет, это были, ну, женщины такого среднего возраста, как принято говорить.
Вот в Москве такая была ситуация, ну, поскольку все-таки какие-то храмы были открыты, часто вот в одном храме собиралась какая-то интеллигенция, да, в другом еще какие-то были профильные такие храмы, естественно, что в Баку такого быть не могло, потому что, ну, куда людям пойти? Вот храм, вот и иди туда. Вот. И поэтому, наверное, да, вот такой состав был очень разнообразный.
На тот момент у нас было всего два храма.
Ну да, да, да.
Поэтому как-то разделять на какие-то не было смысла.
А сколько священников было? Ну, в 70-е годы, например.
Порядка 5 священников на каждый храм было.
На оба этих храма по 5, да. А были какие-то приходские такие особенности, приходские традиции? Вот, например, вот на тех же, на той же конференции на рождественских чтениях Алексей Константинович Святозарский очень интересно рассказывал о богослужебных особенностях Николо-Хамовнического храма.
Ну, это уже советский, такой центр Москвы.
В советский период, да, но там, например, в Великую Среду на Страстной Седмице обязательно читался акафист Тайной Вечери, да, перед иконой Тайной Вечери, вот, или, например, совершался на Рождество крестный ход внутри храма, вот. А были ли такие традиции в Баку, может быть, в Богородице-Рождественском храме?
Вот сам Мефодий ходит крестный ход каждый вечер вокруг храма, по кварталу расскажи.
Ну, в принципе, это, я думаю, достаточно старая традиция. Михайловский храм расположен среди жилых зданий, и для того, чтобы его обойти, необходимо обойти полностью весь квартал. И вот существует с давних пор такая традиция.
Раньше... Это в старом городе, да?
Он расположен недалеко от старого города. Недалеко от старого города. И вот, думаю, со старых времен существует такая традиция, когда раньше монахиня после окончания вечернего богослужения либо перед закрытием храма обходила, брала икону либо праздника, либо икону архистратига Михаила и обходила вокруг по всему кварталу, по проезжей части, по пешеходной зоне, обходила вокруг и затем возвращалась в храм. Сейчас эту традицию продолжают уже сотрудники, так как той монахине, которая это совершала, в силу ее возраста стало это не под силу. И сейчас продолжают сотрудники, в основном певчие. Либо певчий, либо псаломщик. Перед закрытием храма также берется икона, и таким своеобразным крестным ходом она обходится, обносится вокруг.
А когда эта традиция сложилась?
Ну, я думаю, когда эта традиция сложилась, сейчас уже трудно узнать. И порой, к сожалению, когда видишь что-то каждый день повторяющееся,
кажется, что
воспринимается, что это было всегда. Да. Оно должно быть, так было, так и есть. И порой даже самые простые вопросы, как не задумаешься о них, когда-то возникла традиция, когда она зародилась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня наши гости из Азербайджана, протоиерей Мефодий Эфендиев, секретарь Бакинского епархиального управления, протоиерей Александр Осташкин, председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии.
Монахиня, которая обходила крестным ходом с вот таким странным крестным ходом, одна с иконой обходила квартал, она была поддержательницей, продолжательницей этой традиции или ее основательницей?
Она была продолжателем этой традиции, на самом деле, потому что это было еще до нее, до того, как она вообще стала монахиней. Вот, эта традиция сохранялась еще до того, как она приняла монашеский постриг.
То есть она просто ее приняла и понесла, и
да.
понесла
на
дальше.
Самом деле никто не может точно сказать, когда вот кто-то первый вышел с этой иконы и пошел. То есть, ну, каждый считал необходимым и важным для себя продолжать эту традицию. Ну, это к слову тому, что вот как сейчас, на данный момент, ну, представляете, идут 3-4 человека с иконой там, иногда с фонарем, монахиня в облачении, кто-то из прихожан с пением тропаря.
Совершают вот такую, да, там, 15-минутную прогулку.
Да, в центре города. То есть, ну, к этому все нормально относятся.
И, пожалуй, если этого не будет, все сочтут, что что-то произошло не то, да. В том числе и те, кто в этот храм не заходит никогда.
Отец Мефодий, а у вас есть какие-то личные воспоминания о таком позднесоветском православном Азербайджане? Когда вы крестились?
Таинство Святого Крещения принял 18 лет. В 98-м году. Ну, в дальнейшем, спустя несколько лет, Господь привел церковь, где начал нести разные послушания. Первоначально был прихожанином кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, и там, на моей памяти, было достаточно прихожан, старых прихожан, но в силу, может быть, молодого возраста не особо часто приходилось задумываться,
да,
носителем
вот это,
чего.
Это вот так вот обидно. Вот сейчас вспоминаешь свои там какие-нибудь 18-20 лет, думаешь, господи, как надо было бы вот и с этим человеком поговорить, и этого послушать.
Но, к сожалению, время безвозвратно ушло. Но на моей памяти ряд прихожан, одна из них, ее также ласково называли «Баба Лиза». Елизавета была такая древняя прихожанка, невысокого роста, и вот что запомнилось, с ясными такими голубыми глазами, все время пронизывающий взгляд, теплый взгляд. Она была достаточно, как они рассказывали, она была очень в какой-то мере жестким, либо таким человеком, и она была, по-моему, единственной, кто являлся современницей епископа Митрофана Поликарпова, потому что из бесед, которые с ней проводились, во время которых она рассказывала о своей жизни.
А как-то записывали эти беседы, старались зафиксировать?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. И вот она рассказывала, что когда она еще была юной девочкой, она единственная, кто помнил облик епископа Митрофана Поликарпова. И вот в какой-то момент епископ Митрофан ей сказал, что держись церкви, в ней твое спасение. И вот на протяжении, видимо, долгих-долгих лет она бережно хранила в своем сердце завет епископа Митрофана. И фактически, когда я уже сам пришел в церковь, она была, может быть, самой старой прихожанкой собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Вы что-то можете сказать, что вы что-то от нее переняли, какие-то традиции, какие-то, может быть, её, ну, то, что ничего не записывали, не фиксировали, это понятно, но вот, вот что-то такое, вот вы можете вспомнить, что она делала, как она молилась, как она ходила в храм, что могло бы вот показать ее такое действительно старое христианство?
Ну, во-первых, как я уже сказал, к сожалению, в то время силу молодого возраста особо об этом не задумывались. Но, с другой стороны, когда впервые переступаешь порог храма, обращаешь внимание, прежде всего, на поведение старых прихожан, те, кто являются постоянными прихожанами. Тем более, когда для человека все является новым, как-то в первую очередь стараешься приглядеться, присмотреться. Ну, естественно, первое, что обращало внимание, это набожность старых прихожан, их размеренность, неторопливость, с каким благоговением они себя осеняли крестным знаменем, как они стояли на службе. Иногда вот ловил себя на мысли, что вот стоит человек, допустим, ему сколько лет, 80, да, но он стоит неподвижно в храме во время богослужения, весь находится погружен в происходящее, в таинство, которое совершается. Ну и как-то, естественно, глядя на этих людей, старался то же самое от них перенять, чему-то научиться, хотя бы элементарно первонаперво поведению в храме.
А вот отец Александр сейчас говорил о том, что вы, батюшка, приняли крещение в 89-м году, да? Правильно я понимаю? Да.
Без детства крещён.
А, в 89-м году вы пришли, да,
в конце 80-х.
Да, вы в конце 80-х начали посещать храм. А, простите. Было ли в Баку примерно то же самое, что было здесь в это время, когда после празднования тысячелетия крещения Руси здесь стали массово заполняться храмы, люди стали массово принимать крещение и так далее? Было ли что-то подобное в Азербайджане?
Я не могу говорить о статистике принятия крещения, таинства крещения.
Но народу стало больше в храме?
Народ был много всегда вот, в Баку, потому что на Пасху даже вот та же самая Баба Лиза, как ее называли, она, вспоминая, говорила, что весь квартал стоял в очереди, чтобы попасть в храм. И люди просто, которые не могли попасть в храм, ставили свечи на ограду храма. на ее каменное
основание. То есть это речь идет об о рядовом воскресном богослужении.
Нет, обычно. На Пасху.
А, на Пасху. На Пасху. На Пасху.
Но тоже, а, кстати, есть какие-то свидетельства о том, как на Пасху в Баку пускали верующих? Потому что в Центральной России, ну, здесь вот в России, Центральной России...
Комсомольские понятно, кордоны там и так далее.
Комсомольские кордоны не пропускали, пенсионеров пускали только.
Я, кстати, знаю одну семью, которая сложилась таким образом. Юноша стоял в комсомольском кордоне, а девушка шла в храм на Пасху, и получилась крепкая православная семья в итоге.
Ну, на самом деле, таких историй, наверное, будет много, и вот я знаю историю, при которой некоторые люди специально записывались в эти кордоны, чтобы попасть в храм.
А вот так, да, вот такой перевёртыш, да?
Это
тоже очень интересно. Да.
А в Баку тоже они были, эти кордоны комсомольские?
Они не были такими заметными, как
и в России.
В России.
То есть, по идее, если есть большое желание, несмотря на возраст, там, 25 лет, ну, 20 лет, например, молодой человек мог попасть в храм.
Ну, конечно, если он учился в школе или в институте, наверное, его бы потом вызвали. Потому что комсомолец, как-то ему все-таки бы сказали, именно в институте уже. Ну, были, конечно, частные случаи такие, но я бы не сказал, что прям какие-то репрессии были в отношении людей.
Ну, я думаю, что в то время в Баку было достаточно, в отличие от центральных районов России, в Баку, в Азербайджане было достаточно теплое отношение, лояльное отношение к духовенству, потому что если вспомнить то интервью, которое отец Александр брал у ныне здравствующего клирика Ставропольской епархии, отца протоиерея Павла, Рожкова.
Да.
Он очень интересно.
Он служил в Баку.
Дал интервью, он на протяжении 20 лет служил в Баку.
В какие годы?
Это
60-е
и 70-е. Середина 70-х. И вот интервью он рассказывал, что в то время духовенство достаточно свободно могло совершать требы.
Да, вот вы, например, сказали о кладбищах. То есть духовенство вполне...
Да, в отличие, вполне, кстати, от Ставропольского края.
Вполне могло присутствовать на кладбище. То есть как это происходило? Значит, человек, батюшка уже, так сказать, поджидал на кладбище своих...
Нет, на Светлую Седмицу, если мы говорим о вот, посещении кладбища на Светлую Седмицу, мы знали, когда, на какое кладбище, вот когда я начинал свое служение, было расписание, мы знали свой день, когда мы должны поехать на кладбище. В это время люди уже знали, что священник именно в этот день, в такое-то время приедет. Собиралось огромное количество людей, просто огромное. Вот, и мы совершали...
То есть так оно и было в 60-е и 70-е
мы
годы.
Мы совершали там...
Даже отец Павел с конца 50-х был, потому что он помнил отца Сергия Казанского.
Вот. Я нашел Павла Рожкова, протоиерея. 54-й год хиротония у него. Ну и до сих пор он настоятель, причем с прошлого года только он в новом храме настоятель в Ставрополе. Вот, ну а сейчас мы просто уже время наше заканчивается, будем закругляться. Спасибо большое. Напомню, что гости из Азербайджана были у нас сегодня протоиерей Мефодий Эфендиев, секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Михаила Архангельского храма Баку, протоиерей Александр Осташкин, председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии, главный редактор журнала «Православный Каспий». Спасибо большое.
Спасибо.
А программа эта совместная с Музеем Советский Союз «Вера и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова.
Спасибо большое. Мне кажется, очень хороший разговор получился.
Да. А я, Алексей Пичугин, прощаемся. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».